Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 18 августа. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час в живом эфире программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Бюро метеорологии повысило уровень готовности после выявления признаков того, что есть вероятность еще одного явления – Ла-Нинья. Узнаем подробности из материала новостной службы SBS. Также поговорим про электронные сигареты, насколько они опасны для здоровья. Ольга из русскоязычной общины Сиднея, мама девочки-старшеклассницы, поделилась с SBS Russian своей непростой историей борьбы с зависимостью дочери.
В середине 2019 года, после одной из ночевок у подруги, дочка приехала домой практически в невменяемом состоянии. Зрачки расширены, руки трясутся, сильное головокружение, агрессия. Я сразу поняла, что она что-то принимала.
Послушаем также новый эпизод подкаста «Я русский, я против войны», а также поговорим с Натальей Пахомовой из Мельбурна, которая расскажет о том, как работа волонтером-фотографом в приюте для животных изменила ее жизнь.
Я с ними играю, я с ними разговариваю, я с ним говорю: «Давай ты мне попозируешь, давай ты мне улыбнешься, я тебе сделаю хорошую фотографию, тебя сразу заберут». И вот это, ну, я не знаю, это какая-то магия, и оно действует. Потому что как только мои кошки и собаки поступают на сайт, они сразу находят их дом.
А еще послушаем новую песню от сиднейской группы VG Mates. Бюро метеорологии повысило уровень готовности после выявления признаков того, что есть вероятность еще одного явления – Ла-Нинья. Объявленный метеорологами Ла-Нинья-алерт означает, что вероятность его весной составляет 70%, как это и происходило всякий раз, когда такое предупреждение выдавалось в прошлом. Подробности в материале новостной службы SBS.
Бюро метеорологии прогнозирует холодную и дождливую весну. И все потому, что высока вероятность еще одного явления Ла-Нинья. Бюро использует специальную шкалу вероятности, чтобы указать, что в текущем году ожидается Ла-Нинья. И сейчас показания на этой шкале перемещены с Ла-Нинья Watch, что означает наблюдение за Ла-Нинья, на Ла-Нинья Alert – предупреждение о Ла-Нинья. Старший метеоролог бюро Джонатан Хоу объясняет, что такое Ла-Нинья. Ла-Нинья означает изменение температуры поверхности моря в тропической части Тихого океана. При этом вода в восточной части Тихого океана холоднее, чем обычно, а воды в западной части Тихого океана, к северу от Австралии, теплее, чем обычно. И по мере усиления пассатов увеличивается количество водных испарений в воздухе. Это приводит к увеличению количества осадков на востоке и в центре страны, а также к более влажному началу сезона. Зона дождей на севере. Явление Ла-Нинья обычно связаны с проливными дождями. Предупреждение, вероятно, будет воспринято с обеспокоенностью теми сообществами в Восточной Австралии, которые уже пострадали от последствий наводнений. Джонатан Хоу из погодного бюро говорит, что возможны дальнейшие наводнения. И как хорошо знают многие австралийцы, живущие на востоке, почва все еще довольно влажная. Уровень рек довольно высокий, а плотины заполнены. И с учетом прогноза увеличения количества осадков, это действительно повышает риск наводнений для большей части Восточной Австралии. Но события, связанные с Ла-Нинья, затрагивают не только восточную часть страны. Профессор Шейн МакГрегор из университета Монаша говорит, что последствия могут быть ощутимы по всей Австралии. Воздействие Ла-Нинья в основном концентрируется на восточной части Австралии, но некоторое влияние распространяется и на Южную Австралию, и на Северную территорию. Также это повлияет и на север во время сезона дождей, и временами на юго-западе чувствуются последствия. Существует течение, называемое течением Леувина. И когда у нас происходит событие Ла-Нинья, течение Леувина становится сильнее, поэтому оно приносит больше теплой воды. Ла-Нинья и ее брат Эль-Ниньо – это два явления, которые до сих пор до конца не изучены, а то, что известно, основано на наблюдениях на протяжении чуть более века. Профессор МакГрегор говорит, что из-за нехватки данных трудно сказать, является ли возникновение длительных или повторяющихся явлений необычным и изменится ли частота Ла-Нинья.
Мы
все еще занимаемся научным исследованием того, почему они не заканчиваются. Это, я полагаю, не противоречит тому, что мы наблюдали в историческом прошлом. И мы видели то, что я называю «тройное погружение в Ла-Нинья» несколько раз. Этот погодный феномен настолько сложен, что явление Ла-Нинья может также включать и очень засушливые дни, которые случаются между сильными дождями. Объясняет доктор Агус Сантосо из Университета Нового Южного Уэльса. Поскольку прогноз более дождливый, чем обычно, риск лесных пожаров на самом деле ниже. Но это не означает, что не будет очень жарких и сухих дней, поэтому нам все еще нужно быть готовыми к риску лесных пожаров. Бюро метеорологии призывает людей следить за информацией о погодных условиях, потому что они могут продолжать меняться. Подготовлено по материалам Джулиан Ория для SBS News. На русский язык перевела Светлана Принцева, озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо Ирине и Светлане, а сейчас в эфире новый эпизод подкаста «Я русский и я против войны». Напомню, что если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение в Facebook или на email russian.program@sbs.com.au. Добрый день, меня зовут Виктория Станкеева, вы слушаете подкаст австралийского радио SBS Russian «Я русский и я против войны». Это подкаст, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.
Меня зовут Галина Шадриева. Я работаю бизнес-менеджером в научном центре ТИМОС в школе физики в Австралийском национальном университете. Я русская. Я родом из Москвы, из Зеленограда, города Фистехов. Я живу в Австралии больше 20 лет. Я категорически против войн в целом и, конечно же, против войны в Украине. Я выросла на новостях и обсуждениях войны в Афганистане. Я знала лично людей, которые вернулись оттуда живыми, но глубоко покалеченными, чья жизнь после войны превратилась в выживание. Еще ребенком у меня был вопрос, а что мы там делаем в Афганистане? И тогда тоже звучали тезисы, что мы кого-то спасаем. Я против войны, потому что в современном обществе нет места любым конфронтациям с применением грубой силы. Я всегда верила в способности людей договариваться и в то, что лучшее в людях способно взять верх в критических ситуациях. К моему большому сожалению, война в Украине, это гадкое и беспринципное, доказала обратное. Сколько у России было возможностей отдуматься и остановиться, засчитать себе показушную победу и вывести свои войска. Но нет, до сих пор Россия продолжает разрушать весь мир своими решениями. Насколько я поняла, общаясь лично с теми, кто сейчас живет в России и слушая новостные опросы, что те, кто поддерживает войну в результате пропаганды, не знают конечной цели. Что же должно произойти, чтобы война закончилась? Какой план? Что дальше? Они ссылаются на верхушку страны, которая уж точно знает, что происходит и что делать. Для многих россиян, в том числе для меня, война в Украине – это личная боль, так как семьи находятся по обе стороны. Это жуткое ощущение бессилия, злости и разочарования, когда ты не знаешь, как тебе спасти свою семью, как их вывести, что нужно сделать. Берет ужас, когда тебе рассказывают украинцы, как война встроилась в повседневную жизнь. Это воздушные тревоги, заклеенные окна, разрушения на улицах, разработка маршрутов поездок по городу и походов в магазин. Это каждый день, это каждую секунду думать об этом. Что делать? Что, если тревога? Это противотанковые ежи на дорогах. Это Киев, это даже не самая горячая точка Украины. Мозг отказывается просто принимать это и верить. А это есть, и это правда. Поэтому те, кто говорят, что там что-то неоднозначно, ну, я не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди сами побывали в этой неоднозначности и поняли, что все очень просто и однозначно, что нет ни одной причины в мире, чтобы избивать людей, чтобы вторгаться в чужое государство и навязывать свою точку зрения. Самое ценное — это человеческая жизнь, как бы банально это ни звучало. Я всецело за Украину, верю в ее победу. Я уверена, что эта страна восстановится и поднимется быстро. К сожалению, я не вижу никакого будущего для России, несмотря на то, что я русская, и у меня должна болеть душа за Россию. Я также считаю, что россиянам и русским очень важно говорить о своей позиции открыто. Во-первых, когда гибнут люди, просто немыслимо стоять в стороне и говорить, что я этим вопросом не интересуюсь, я вне политики, мне это не интересно. Во-вторых, как я поняла из своего личного общения, украинцам принципиально важно знать, что не все русские одинаковые, что мы с ними, что хотя мы находимся далеко, на другом конце земли, что мы их поддерживаем и что мы верим в их победу.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Новый отчет Совета по борьбе с раком и организации Quit Australia показывает, что подавляющее большинство австралийцев поддерживают меры по более строгому регулированию сферы электронных сигарет. В конце прошлого года продажа электронных сигарет, содержащих никотин без действующего рецепта, стала незаконной. Но поскольку устройства для вейпинга сейчас доступнее, чем когда-либо, это угрожает свести на нет десятилетия успеха по борьбе с курением специалистов общественного здравоохранения в Австралии. Подробности в материале нашего главного редактора SBS Russian Светланы Принцевой.
Ольга из русскоязычной общины Сиднея, мама девочки-старшеклассницы, имея голос героини изменены по ее просьбе, поделилась SBS Russian своей непростой историей борьбы с зависимостью дочери. Сначала под влиянием школьной подруги дочка попробовала марихуану.
В середине 2019 года, после одной из ночевок у подруги, дочка приехала домой практически в невменяемом состоянии. Зрачки расширены, руки трясутся, сильное головокружение, агрессия. Я сразу поняла, что она что-то принимала. Дочка сказала, что они курили марихуану, и что подружка курит постоянно и даже выкладывает видео в соцсетях. Я запретила дочери общаться с подругой, мы заблокировали ее номера и социальные сети.
Ольга рассказывает, что потребовалась долгая работа со школьным психологом и психологом из службы психологической поддержки Headspace, а также ее постоянный контроль. Она отводила дочь в школу и встречала ее, чтобы понемногу решить проблему.
Я была уверена, что дочка не употребляет больше наркотиков, но я все равно не понимала странности поведения дочери. Раздраженность, плохой сон, обморочное состояние, потеря интереса к жизни и учебе, самоповреждение, суицидальные мысли. Как-то я нашла у дочери в портфеле пустую электронную сигарету. Дочка сказала, что нашла на улице. Но вскоре я начала находить пустые картриджи в ее комнате, а также нашла ее дневник. Узнала много интересного. Оказалось, что подруга приносит к дочери в школу и продает электронные сигареты. Тогда я серьезно поговорила с дочерью, пообещала пойти в полицию и все рассказать об этой подруге. Подруга испугалась, перестала общаться с дочерью совсем, но дала ей координаты дилера, который связывался с моей дочерью через социальные сети и привозил электронные сигареты на станцию поезда, ближайшую к школе. Это уже была весна 2020 года.
А дальше, по словам Ольги, началась настоящая борьба за выживание.
Полтора года борьбы за выживание. Дочка, в конце концов, рассказала мне все сама, но отказалась назвать имя дилера, как с ним связаться, потому что я хотела пойти в полицию. После чего дилер, узнав о моем намерении обратиться в полицию, перестал вообще контактировать с моей дочерью. У дочери началась ломка. Она буквально сходила с ума. Самоповреждения, порезы на руках, удары себя в лицо до такой степени, что под глазами были небольшие синяки. расстройство восприятия тела, ей все казалось, что она толстая, она переставала есть по несколько дней, сознание теряла, нулевая концентрация. Весь 2021 год она училась с трудом, в конце года завалила все экзамены. Последнюю четверть 2021 учебного года она была на домашнем обучении по настоянию нашего семейного терапевта. Состояние ее ухудшилось до такой степени, что ее готовили к госпитализации в психиатрическую больницу. Весь 2021 год дочка была под постоянным наблюдением школьного психолога, школьной администрации, психолога из Headspace, психиатра, семейного терапевта, а также принимала антидепрессанты. Их она принимает и по сей день. В середине 2021 года в итоге я приняла решение разрешить дочери курить электронные сигареты с условием, что она постепенно перейдет на безникотиновые аналоги, а затем бросит совсем. Я посчитала, что так будет лучше, если я куплю электронные сигареты через официальные каналы, чем она их купит на черном рынке. Так как я нашла много информации, что электронные сигареты, которые продаются на черном рынке, кроме никотина, содержат еще и много других примесей, в том числе наркотические вещества типа марихуаны, метамфетамина, это айс. И в течение полугода дочка сначала курила обычные электронные сигареты только дома, а затем безникотиновые. И еще через полгода она отказалась от электронных сигарет, и более того, со здоровьем стало намного лучше, ей не понадобилась госпитализация.
Электронные сигареты, вейперы или устройства для вейпинга представляют собой приборы, состоящие из батарейки для нагрева элемента, который испаряет раствор, содержащий или не содержащий никотин, пропиленгликоль или глицерин, и ароматизаторы. Раствор находится в картридже, резервуаре устройства. Отчет 2019 года Национальной стратегии борьбы с наркотиками показал, что в то время как число курящих сигареты австралийцев сокращается, наблюдается увеличение масштабов использования электронных сигарет, и рост среди молодых людей особенно заметен. При этом почти каждый четвертый, 23%, использовал электронные сигареты, потому что считал их менее вредными, чем обычные. 7 апреля 2022 года Австралийским национальным университетом был опубликован новый отчет о вейпинге с доказательствами того, что электронные сигареты вредны и вызывают зависимость у молодежи. Авторы развенчивают множество мифов о якобы безвредности вейпинга, доказывают пагубное влияние на здоровье, особенно молодых людей, и призывают к срочным действиям правительства для решения этой проблемы. Однако отрасль продажи электронных сигарет и жидкости для них по-прежнему остается плохо регулируемой в Австралии. 1 октября 2021 года продажа электронных сигарет, содержащих никотин, без действительного рецепта врача, была признана незаконной. Но, как объясняет доктор Сара Уайт, директор организации Quit Victoria, законы эти легко обходятся. Проблема в том, что законы не сформулированы таким образом, чтобы их можно было легко применять. Они словно попадают в пробел между наркотиками и ядами и законами о табаке. В основном уже внутри Австралии, поэтому нам нужно, чтобы правительство Австралии предприняло больше мер по поводу их попадания в страну. Нам абсолютно необходимо, чтобы правительства штатов и территорий принимали жесткие меры в отношении правоприменения на уровне розничной торговли. Это просто ненормально, что 14-15-летние дети могут зайти в табачную лавку и купить их с такой легкостью. И розничные торговцы просто знают, что у них не будет проблем из-за этого. Только что обнародованный совместный доклад организации Quit и Совета по борьбе с раковыми заболеваниями показывает, что 83% австралийцев хотят, чтобы федеральное правительство и правительство штатов приняли меры в отношении розничных торговцев, которые незаконно продают смеси для электронных сигарет с содержанием никотина без рецепта врача. Рецепт может быть выписан совершеннолетним курильщикам, которые, к примеру, хотят использовать содержащие никотин электронные сигареты в качестве замены курению обычных сигарет или с целью постепенного отказа от курения. Но, как рассказывает SBS News доктор Сара Уайт, большинство пользователей электронных сигарет – это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые просто следуют современным трендам и впервые пробуют вейпинг, чтобы не отставать от моды. Это нас очень беспокоит, потому что в этой возрастной группе от 18 до 24 лет на самом деле очень низкие показатели курения обычных сигарет. Так что это группа, которая реагирует на моду, а не та группа, которая использует электронные сигареты, чтобы бросить курить. И когда мы видим, что 3/4 этой группы говорят, что электронные сигареты вызывают сильную зависимость, мы знаем, что они размышляют о проблемах, с которыми сталкиваются люди в их возрастной группе, когда курят электронные сигареты. Доктор Уайт говорит, что мнение о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные сигареты, является опасным заблуждением. Я думаю, что мы здесь боремся с концепцией, что многие люди, которые курят электронные сигареты, думают, что это безвредный своего рода пар. На самом деле это не так. Вещество, которое выходит из электронной сигареты, технически является аэрозолем. Это химические вещества, мелкие частицы и тяжелые металлы под давлением. И когда люди вейпят, окружающие вдыхают то, что выдыхает человек, который курит электронную сигарету. Есть такое явление, как second-hand аэрозоль. И поэтому очень важно, чтобы люди не курили электронные сигареты рядом с другими людьми. Новое исследование также показывает, что большинство австралийцев знают, что электронные сигареты вызывают сильную зависимость. Из 3522 опрошенных взрослых австралийцев свыше 70% согласились с этим заявлением. Халет Алькевальди начал курить электронные сигареты в начале коронавирусных локдаунов в Сиднее и теперь использует их время от времени. Со временем стало понятно, что все это не так просто. Я не думаю, что мы действительно знаем, что в них содержится. Я курил и другие сигареты, я курил кальян раньше. Содержание никотина в вейпах кажется абсурдным, потому что, например, когда вы перестаете курить электронные сигареты, вы на самом деле начинаете сходить с ума. Тяга к электронным сигаретам и абстинентный синдром хуже, чем от любых других никотиновых продуктов. Халет говорит, что поражен тем, насколько доступны устройства и жидкости для вейпинга. Меня это удивляет в такой стране, как Австралия, где можно купить пачку, например, Marlboro за $40. И я не говорю, что это плохо, это, наверное, даже прекрасно. Но при этом в Сиднее вы можете пойти в любую табачную лавку или эти маленькие уличные магазинчики у дома и купить товары для вейпинга из-под прилавка полностью легально. Никто не знает, где это было изготовлено, что там внутри. Может, вы вдыхаете аккумуляторную кислоту? Никто ведь этого не знает. Доктор Уайт отмечает, что большинство людей поддерживают призыв к регулированию сферы электронных сигарет. Поддержка регулирования сферы электронных сигарет была очень высокой, 83%. Это мнение было примерно одинаковым в разных группах. И когда мы спрашивали о путях регулирования, речь шла о запрете рекламы и маркетинга в социальных и цифровых медиа. Люди очень решительно поддерживали запрет на рекламу в магазинах и рядом с ними. Так что я думаю, совершенно ясно, что люди действительно рассматривают вейпинг как еще один вид курения. И я думаю, что в сообществе есть реальная обеспокоенность по поводу того, что дети курят электронные сигареты. Директор по политике Совета по борьбе с раком Меган Варлоу говорит, что устройства для вейпинга, которые часто напоминают яркие флешки или маркеры, специально созданы, чтобы привлекать молодежь. Они сделаны привлекательными, это специальный маркетинговый ход. И все эти яркие вкусы, их дизайн интересен и привлекателен для молодых людей. Молодежь получает доступ к нелегальному продукту, не осознавая, чем они занимаются. Она уверена, что существует много возможностей ограничить доступ к электронным сигаретам, ввозимым в страну нелегально.
We would like to see state and territory governments
Мы бы хотели, чтобы правительства штатов и территорий усилили свое наблюдение и контроль, чтобы, когда продукты продаются незаконно, они конфисковывались, а розничные продавцы привлекались к ответственности. И мы хотели бы, чтобы федеральное правительство усилило меры на границе. Электронные сигареты не производятся в Австралии, они все импортируются. Поэтому мы хотели бы внести поправки в таможенные правила, чтобы все электронные сигареты были запрещены к ввозу с четким исключением для продуктов, которые ввозятся по рецепту. Госпожа Варлоу также отмечает, что нужно больше усилий, чтобы ограничить доступ к электронным сигаретам, особенно среди несовершеннолетних.
В настоящее время никотин, содержащий электронные сигареты, являются незаконными, если у вас нет рецепта, и мы поддерживаем это. Для тех людей, которые хотели бы использовать электронные сигареты, чтобы бросить курить, получить рецепт от своего врача и иметь доступ к этой электронной сигарете реально. Но для молодых людей ненормальная ситуация, когда они могут купить ее в магазине на углу, в любом месте, куда бы они ни посмотрели. И так действительно опасный продукт попадает в руки молодежи и вызывает никотин-зависимость уже среди нового поколения.
Дорогие радиослушатели, давайте послушаем сейчас интервью с волонтером из приюта для животных из Мельбурна Натальей Пахомовой, которая поделится своей историей, расскажет о том, почему в приюте сейчас много собак, какие еще проблемы есть в приюте, как происходит процесс принятия волонтеры, какие требования и условия работы там.
Добрый день, Вика, добрый день, уважаемые радиослушатели. О приюте мы узнали не случайно. Мы со своей семьей очень давно хотели завести собаку, чтобы в семье у нас был шерстяной друг, шерстяной ребенок. И я гуглила, я очень долго искала то место, где мы могли бы усыновить собаку, не просто купить, а усыновить. И в интернете я нашла The Lost Dogs Home. Это очень большой приют. У них два подразделения. Одно подразделение в Норт Мелбурн и одно в Кэнберне. Когда мы поехали брать собаку, мы ее выбирали по фотографии, и мы руководствовались чувствами. Когда мы приехали, мы увидели Пенни. Она сразу очень сильно нам понравилась, и мы ее забрали. Это на самом деле печальная история. Почему? Потому что мы прожили 3 недели с большим 30-килограммовым щенком, и, руководствуясь вот именно чувствами, мы не просчитали последствия. И так получилось, что нам пришлось возвращать Пенни назад в приют. Это была боль, это было отчаяние.
Даже сейчас слышится, да, в голосе, что так тяжело. Ну, скорее всего, так бывает, да. Я думаю, что это опыт не первый, не последний. Я много слышу историй и как раз рекомендуют вернуть собаку, а не пробовать сломать себя, подстроиться под нее, потому что наверняка рано или поздно она найдет себе нового хозяина, который будет подходить именно ей.
Да, тут нужно учитывать все условия. У нас, к сожалению, не позволял дом, у нас нет большого бакьярда. И вот руководствуясь чувствами, мы просто забрали Пенни, большого очень щенка, и не рассчитали все. И поэтому началась тревожность у собачки. И мы поговорили с работниками приюта, с кинологами, решили, что вот такой вариант будет лучше и для нее, и для нас. Все сейчас с Пенни хорошо, ее забрали буквально через 2 недели. С ней работали кинологи, потому что за 2 недели мы получили с ней очень большой опыт, и мы узнали очень много о Пенни, очень много о ее привычках, повадках, о том, что она любит, о том, что она очень хорошо играет с собаками, потому что мы с ней ходили на специальный собачий корт. И это, знаете, это была такая радость, когда вот щенок твой несется и буквально перепрыгивает через 3 собаки. И это вот такое счастье было и для нас, и для щенка. Ну вот, к сожалению, это случилось. В этом случае, когда мы приехали в приют возвращать, работники приюта, и сейчас это мои коллеги, они очень правильно отнеслись к этому. Почему? Потому что они не обвиняли нас ни в чем, что мы вот такие плохие. Наоборот, мы получили колоссальную поддержку. Мы очень счастливы, что Пенни сейчас нашла свой постоянный дом. И хозяева счастливы, и Пенни счастлива.
Наталья, а как вам пришла идея стать волонтером в этом приюте? И что входит в ваши обязанности?
Вы знаете, Вика, волонтером... Я вообще всегда волонтерила. Я когда приехала в Австралию 7 лет назад, я через месяц уже стала волонтерить. И когда мы взяли Пенни, я стала искать, и когда мы ее вернули, я стала искать, как же я могу помочь в приют. Потому что я в своей жизни всегда помогала и собакам, и кошкам. Я пристраивала, находила собак, кошек, я пристраивала, находила им дома. Это было еще в другой стране. И когда я стала исследовать веб-сайт, я нашла позицию, волонтерскую позицию фотографа. Я позвонила, заполнила анкету, и со мной общалась Мишель, это руководитель всех волонтеров, группы волонтеров. Затем я прошла собеседование, затем я сдала экзамены в шелтере. Это был тренинг. Тренинг длился 4 дня, тренинг был онлайн. После этого тренинга, после каждой позиции ты сдаешь тесты, ты сдаешь экзамен. И затем, если ты прошла все модули, сдала все тесты, ты становишься волонтером.
И сейчас в ваши обязанности входит фотографировать животных, которые ищут новых хозяев, правильно?
Да, я фотографирую кошечек, собачек, затем я обрабатываю фотографии, отдаю своему непосредственному руководителю, и затем мои фотографии размещаются в профайле кошек и собак, кого нужно пристроить.
Мы разговаривали с координатором вашего центра, и она сказала, что те фотографии, которые делали именно вы, они были самые успешные, и именно увидев эти фото, люди приходили и брали животных. В чем секрет ваших красивых и таких?
Как приятно. Спасибо, Вика. Наверное, это да, наверное, это действительно так, потому что я, когда делаю фотографии, я слежу за своими подопечными, потому что ты, когда приходишь в приют, ты не только делаешь фотографии, ты гладишь каждую кошку, каждую собаку, ты с ними играешь. И некоторые кошки и собаки, они стесняются, они застенчивые, они боятся подойти к тебе, боятся поиграть с тобой. И поэтому кошек я... разыгрываю. Я с ними играю, я с ними разговариваю, я с ним говорю, давай ты мне попозируешь, давай ты мне улыбнешься, я тебе сделаю хорошую фотографию, тебя сразу заберут. И вот это вот, оно, я не знаю, это какая-то магия, и оно действует. Потому что как только мои кошки и собаки поступают на сайт, они сразу находят их дом.
Как здорово. Наталья, ну и расскажите о том, какие сейчас проблемы в приюте существуют, всех ли животных разбирают? Потому что во время локдауна, я знаю, как раз была нехватка животных, всем срочно понадобился друг. А как сейчас обстоит дело с этим?
К сожалению, сейчас приют переполнен, и многим кошкам и собакам требуется дом. Маленьких собак и кошек разбирают очень быстро. Проблема в том, что есть собаки большие, допустим, 40 килограмм, 45, 50 килограмм. Естественно, для таких собак найти постоянный дом сложнее, потому что ты должен просчитать все условия дома, как ты сможешь управляться с собакой. Поэтому, да, приют переполнен, и сейчас в приюте есть такая акция. Цены снижены на собак, и вы можете сейчас до 20 числа установить любую большую собаку с приютом. И это значит, что в приюте будет меньше собак, и мы можем находить больше собак, которых нужно тренировать и которых нужно пристроить. Еще несколько проблем. Допустим, приюту постоянно нужны волонтеры, чтобы убирать, помогать, решать какие-то текущие вопросы. Нужны ветеринары, волонтеры, и мне кажется, здесь будет очень хорошая перспектива для тех, кто учится на ветеринаров, потому что очень большая практика, проводится очень много операций в день, И вот это вот очень хорошая позиция, и потом вы можете продолжить работать в этом же приюте. Также нужны помощники кинологов, которые тоже хотят стать кинологами, и вы можете потом после волонтерской позиции также устроиться в приют работать. Также в приют постоянно нужны полотенца и одеяла. Сейчас очень холодно, и большое количество меняется, каждый день убирают полотенца и одеяло меняются, и поэтому, если у вас есть лишние полотенца и одеяло, вы можете их принести в приют. И также можно принести игрушки для кошек и собак, потому что это первая необходимость, одна из первых необходимостей. И очень жалко, когда, допустим, у кошки всего лишь одна игрушка в кабинке, и кошка, например, долго живет в приюте. Вот поэтому вы можете поучаствовать в жизни приюта. И что хочется сказать, если вы любите кошек и собак, приходите к нам работать волонтером. И я думаю, что работа с животными, она подарит вам радость, счастье, потому что это бескорыстная любовь. И когда вот животные смотрят, собаки, кошки смотрят тебе в глаза, ты хочешь что-то сделать, и чтобы вот все получилось, чтобы вот этот вот дружочек, он нашел свой постоянный дом.
Да, согласна с вами. Наталья, спасибо вам большое за интервью. Обязательно контактируйте нас, и мы в будущем, может быть, запишем продолжение, какие-то истории, если у вас будут интересные. Спасибо вам за интервью.
Спасибо, Века, большое, и спасибо вам, что нашли нас и что сделали с нами интервью.
Это была Наталья Пахомова, волонтер из приюта из Мельбурна. А сейчас я хочу попросить Ирину Бурмистрову напомнить вам главные новости SBS к этому часу.
Главные новости к этому часу. Новые представители коалиции выражают сомнения по поводу тайных назначений Скотта Моррисона. Канберра расторгла договор аренды участка под строительство нового здания посольства Российской Федерации в Австралии. И в результате ракетного удара по общежитию в Харькове погибли 7 человек, ранены как минимум 17.
Спасибо, Ирина. А сейчас я хочу зачитать для вас несколько объявлений. Ассоциация жертв Холокоста приглашает членов ассоциации и их друзей на встречу по Zoom, которая состоится в воскресенье 21 августа в 4 часа. В программе встреча с основателем Soap Kitchen Сарой Бендецкой, концерт, поет Регина Фридбург. Справки по телефону 0402-425-665. Я повторю телефон 0402-425-665. И еще одно объявление. 4 сентября в 4 часа дня в Украинском центре молодежи в Сиднее в Лидкомбе состоится благотворительный концерт «Breeze with Ukraine». В нем примут участие украинские, русские и австралийские музыканты Алекс Вагин и Ксения Новосильская, Виджи Мейт, Алина Милик, Нина Харакос, Беатрис Робинзон, Константин и Анна Гуллер и Сергей Пашкевич. Подробности можно узнать на странице мероприятия Facebook. Ивент называется «Breeze with Ukraine» – «Live Music Event to Support Ukraine». Наша программа подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что вы всегда можете послушать наши подкасты на нашем сайте или воспользоваться приложением SBS Radio. Сегодня в студии для вас работала Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Я желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких. А сейчас, как и обещала, предлагаю послушать вам новую песню, которая называется «Матушка» группы Виджи Мейт, той самой, которая примет участие в благотворительном концерте в поддержку Украины.
Моя матушка, Ой, ты моя сударыня, ты взойди. Во высок дерёт.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.